Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». Начало 14 главы в переводе Евгения Борисовича Рожковского звучит так. «Премудрость возводит свой дом, а глупость крушит его своими же руками». В синодальном переводе вместо «премудрости» говорится о мудрой жене. И тот, и другой перевод в данном случае допускается. Возможно, здесь речь идет о хранительнице домашнего очага, от чьей мудрости зависит благополучие семьи. В таком случае с этим текстом перекликается 31 глава книги «Притч», в которой звучит гимн добродетельной жене, в тексте Рожковского «жене доброй и расторопной». Но если вспомнить 9 главу книги «Притч», начало которой посвящено описанию премудрости, вырисовывается еще одна параллель. Помните, там речь шла о премудрости, которая построила себе дом с семью столбами, и о глупости, представленной в образе женщины безрассудной, шумливой и невежественной. Таким образом, автор сборника «Притч» Соломон вновь обращает наше внимание на два возможных состояния человека. Либо он прислушивается голосу мудрости, и тогда его жизнь будет созидательной, либо он поверит глупости и, соответственно, разрушит собственную жизнь. Эту же мысль подтверждают и последующие высказывания 14 главы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с разбора 4 стиха 14 главы книги «Притчи Соломоновых». В ней говорится: «Где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов». Это очень интересная притча. В Писании вол часто служит примером трудолюбия. Еще вол был жертвенным животным, и поэтому он также символизирует жертвенность Христа. Вол — это очень сильное животное. Для семьи того времени эти животные были и тракторами, и фургонами. Волы были нужны как для поездки на рынок, так и для того, чтобы пахать землю. Думаю, за ними требовалось много ухода. Например, их ясли, то есть кормушки, и стойла постоянно требовали чистки, ведь волы были большими животными. И избежать этой работы по очистке ясел и стойл можно было только одним путем – не держать волов совсем. В этом образе заключается очень важный духовный урок. Иногда мы пытаемся разрешить проблемы в церкви, прогоняя из нее волов. Иногда в церквях возникают небольшие группы людей, которые все время суетятся и стараются избавиться от тех, кто стремится к проповеди Слова Божия. Они считают, что ясли нужно очистить, и поэтому прогоняют волов. Думаю, это происходит в очень многих общинах. Но спустя какое-то время обнаруживается, что именно волы тащили плуг. Они жертвовали на церковные нужды, они снабжали всем необходимым миссионеров, они оплачивали важные для церкви приобретения. Поэтому, прежде чем браться за очистку ясель, нужно выяснить, кто в церковном служении работает как настоящий вол. Мы часто вместе отдыхаем с одним моим другом, христианином. Он жертвует на нашу программу по изучению Библии и действительно верит в необходимость такого служения. Когда мы встречаемся, мы прекрасно проводим время. Но у нас часто возникают разногласия по вопросам служения. Когда мы выезжаем на природу, я предпочитаю пользоваться этой возможностью для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. А вот мой друг все время говорит о моей работе и задает множество разных вопросов. Иногда меня это немного раздражает. Я мог бы перестать общаться с ним, то есть очистить ясли. Но это значило бы, что я прогоняю вола. В этом случае я потерял бы друга, который очень часто дает мне прекрасные советы, касающиеся моей работы. Он тащит плуг вместе со мной, пытаясь добиться более широкого распространения Слова Божия. Глупо было бы чистить ясли, прогоняя вола. Теперь прочитаем 5 стих. «Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи». Господь Иисус в Евангелии назван верным и истинным свидетелем. Таким должно быть и наше с вами свидетельство. Сейчас часто говорят, что нам необходимо свидетельствовать о Христе. Есть даже курсы, на которых людям объясняют, как нужно свидетельствовать. Замечательно, если у нас есть возможность пойти на курсы, где нас научат, как ходить из дома в дом и рассказывать людям о Спасителе. Но помните, свидетели бывают истинными и ложными. Если вы говорите кому-нибудь, что Иисус спасает, оберегает и утешает, вы действительно говорите правду. Вы отвечаете: «Да, конечно, это правда, все эти факты истины, но разве вы доказывали их всей своей жизнью? Какой свидетель вы сами, истинный или ложный?» А теперь обратимся к 9 стиху. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение». Иезавель — вот прекрасный пример того, как люди смеются над грехом. Нам дано повеление о том, чтобы мы сторонились таких людей и не имели с ним общения. Стих 10. «Сердце знает горе души своей, и в радости его не вмешивается чужой». У каждого человека в сердце есть такая печаль, которой он не может поделиться ни с кем. Иногда мы даже пытаемся с кем-нибудь поделиться этой печалью, но люди не понимают нас. Иногда бывает и так, что мы не можем поделиться с другими своей радостью. Когда я был еще подростком, спустя некоторое время после смерти моего отца, я написал стихотворение. В то время я жил с моей тетей, и к ней в гости приехало еще несколько родственников. Я вошел в гостиную и сказал: «Я написал стихотворение и хочу прочитать его вам». Я прочел стихотворение, и мне это доставило огромную радость. Но меня никто не слушал. Моим родственникам было не до того, и они ничуть не рады были услышать, как я читаю им свои стихи. После этого случая я никогда больше не писал стихов. Возможно, я стал бы хорошим поэтом. Но мои родственники отбили у меня всякую охоту писать стихи. Что ж, чем-то мы можем поделиться с другими людьми, а что-то другое мы просто не в состоянии донести до наших ближних. Прочтем 12 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Этот стих напрямую относится к современным культам и лжерелигиям. Они кажутся такими логичными и привлекательными. Один мой знакомый недавно спросил меня: «Почему количество последователей какого-то культа все время увеличивается?» Я ответил ему: «Дело в том, что это ложное учение взывает к плоти. Друг мой, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но во второй половине притчи не случайно сказано: конец их — путь к смерти. Конец их — вечное отделение от Бога. Как важно оказаться на правильном пути». В Евангелии от Иоанна, в главе 14, стихе 6, мы читаем о том, как Господь Иисус сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Теперь прочтем стихи с 15 по 18. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, а человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Мир считает, что христиане — люди глуповатые, недалекие и верят всему, что им говорят. Подлинное чадо Божие, а чадо Божие не может быть неподлинным, ведет себя совсем иначе. Христиане не верят всему и вся. Вы обратили внимание на тот факт, что ученики все время задавали Господу разные вопросы? Апостол, которого мы часто называем неверующим Фомой, все время о чем-то спрашивал. Возникали вопросы и у Симона Петра. «Господи, куда ты идешь? Почему я не могу идти за тобой теперь?» Филипп сказал Иисусу, «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Они все время задавали вопросы. Если вы чадо Божие, вы не будете легковерны. Вы не станете принимать за чистую монету все, что слышите. Вера — это не шаг во тьму. Вера — это недоверие небылицам. У веры есть твердое основание, и кто бы ни пытался убедить вас, что это основание не твердо, не верьте. Глупый верит всякому слову. Разумный, мудрый человек осторожно относится к тому, что слышит. Страх Божий побуждает мудрого человека проверять истинность того, что он слышал. Он не поддается уловкам. Он не верит словам проповедника только потому, что их произнес проповедник. Он всегда уточняет, что именно по этому поводу говорит Слово Божие. «Вы не должны верить тому, что я говорю, только потому, что это сказал я. Я не дельфийский оракул, я не папа римский, я не человек, обладающий истиной в последней инстанции. Все, что я говорю, следует проверять Словом Божьим». В церквях и по радио можно услышать много сладких речей. Друг мой, не верь всему, что слышишь. Проверяй услышанное Словом Божьим. Теперь прочитаем 20 стих. «Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей». Похоже, правдивость этого высказывания становится все более очевидной с каждым днем. Читаем стих 21. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». Какие чувства вы испытываете к тем людям, которые не в состоянии ответить вам тем же, если вы поможете им? Вы делаете что-нибудь для таких людей? Прочтем 23 стих. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Некоторые люди только говорят, но ничего не делают. Всех людей вообще можно разделить на две большие категории — на тех, кто говорит, и на тех, кто делает. 24 стих. «Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд глупость и есть». Богатство в этом стихе не обязательно подразумевает физическое благосостояние. Очень многие счастливые люди богатые, но не благами этой жизни, а своей духовностью. Такое богатство важнее любого другого. Стих 25. «Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи». В Евангелии от Матфея, в главе 15, стихе 14, мы читаем о том, как Господь Иисус сказал, «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Стих 27. «Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Святой Дух учит нас страху Господню со страниц всей книги притчи Соломоновых. Читаем далее 30 стих. «Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей». Как точно сказано, зависть не только лишает нас радости и общения с Господом, она начинает мучить нас физически. Стих 34. «Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов». Мне бы хотелось, чтобы этот стих стал девизом Организации Объединенных Наций вместо высказывания о том, чтобы мечи были перекованы на орала. Этого все равно не получится, пока не вернется Господь. Когда Христос возвратится, тогда всем станет ясно, что праведность воистину возвышает народ. Сейчас народы не верят, что праведность может их возвысить. Но человеческая история ясно об этом свидетельствует. Путь истории усеян обломками цивилизаций, которые не захотели следовать этому принципу. Ведь беззаконие — бесчестие народов. А сейчас переходим к 15 главе книги «Притч». В этой главе добро противопоставляется злу, а далее речь идет о роли человеческого языка и человеческого сердца. Поэтому следующий логический отрывок книги «Притч» можно было бы озаглавить так. «Язык». Читаем первый стих 15 главы. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Я уверен, что, услышав эту притчу, вы сразу же вспомнили Навала и Авигею. Мы уже встречали несколько притч, которые характеризуют этих людей. Авигея была красивой женщиной и доброй женой. Навал, муж ее, был глупым, но богатым человеком. Есть такая сказка «Красавица и чудовище». Точно так же можно было бы назвать и историю об Авигее и Навале. Вы помните, что когда Авигея узнала о том, что ее муж отправил Давиду, который так прилежно ухаживал за стадами Навала, оскорбительный ответ на его просьбу, она сразу же приказала слугам собрать еды для Давида. Затем она направилась к Давиду и пала перед ним, ниц. Она признала его как будущего царя и сказала ему, что его душа завязана в узле жизни у Господа Бога. Ее ответ был кротким, и он отвратил гнев. Напротив, оскорбительное слово возбуждает ярость. Именно так и случилось со словами Навала. В Слове Божьем мы можем найти множество примеров, подтверждающих истинность этой истории. Мы видим, что сам Господь Иисус в 23 главе Евангелия от Матфея очень резко обличает фарисеев. Бывают случаи, когда необходимо высказать всю правду. Иисус делал это, если возникала такая необходимость. Но с теми, кто нуждался в благодати Божьей, он был очень мягок. В Евангелии от Иоанна, главе 8, стихе 11, мы читаем о том, как Иисус сказал согрешившей женщине: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Сколько благодати в этих словах! Бывают случаи, в которых необходим мягкий, кроткий ответ. В других ситуациях мы, напротив, должны говорить твердо. Теперь прочитаем второй стих. «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость». Здесь речь снова идет о языке. Повторю ту мысль, которую уже высказывал прежде. О грехах языка в Библии сказано больше, чем о злоупотреблении алкоголем. Это не означает, что мы должны одобрять употребление алкоголя. Я считаю, что самое большое зло современности – это именно алкоголизм, а не наркомания. Почему-то люди гневно осуждают наркоманов, но извиняют алкоголиков и относятся к ним просто как к больным людям, которым требуется помощь. И помощь им действительно нужна. Слово Божие осуждает пьянство, но еще более сурово оно осуждает несдержанность речи. Язык всегда выдает человека и говорит о том, каков он на самом деле. Теперь прочтем третий стих. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Вы можете посмотреть направо и налево и подумать, что никто вас не видит, но Бог видит вас всегда. Когда Моисей увидел египтянина, который бил раба иудея, Он посмотрел по сторонам, а затем убил египтянина. Но Моисей забыл посмотреть вверх. Он считал, что никто не знал о том, что случилось. Но Бог знал об этом. И моя, и ваша жизнь для Бога — открытая книга. То, что на земле — тайный грех, на небе — открытый позор. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Читаем далее стих 4. «Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа». И снова речь идет о языке. Он может причинить нам массу неприятностей, но он может и выручить. Язык может быть и проклятием, и благословением. Читаем 5 стих. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». В книге «Притч» так много говорится о необходимости слушаться мудрого совета. Говорят, что глупцу ничего невозможно сказать. И это действительно так. Мы можем сказать ему что-то, но мы не в силах убедить его. Глупец не хочет слушаться совета. 6 стих гласит: «В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство». В этой притче речь идет не о материальных богатствах. Сокровища, которые собраны в доме праведника, — это радость, мир, любовь, сострадание, утешение. Это самые главные сокровища в человеческой жизни, а вот нечестивый приобретает только расстройство. В стихе 7 мы читаем: «Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так». В этом стихе говорится не о языке, а об устах, но смысл остается тот же. Мудрый человек распространяет знания. 8 стих говорит: «Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». В этих словах заключается один из фундаментальных библейских принципов. Нечестивые люди не могут ни творить добро, ни мыслить так, как угодно Богу. Для них это совершенно невозможно. Забежим немного вперед и прочитаем стих 26, в котором говорится о том же самом. «Мерзость пред Господом — помышления злых, слова же непорочных угодны Ему». Как помышления, так и жертвы злых — мерзость для Господа. Они мерзость для Бога, потому что злые люди нечестивы во всем, как внешне, так и в своем сердце. Все, что они делают — это нечестие. Их беда заключается в том, что они не пришли в смирении к Господу Иисусу Христу ради спасения. Один человек сказал: «Тот, кто хотел бы на волосок полагаться на свои труды в деле своего спасения, погибший человек». И это верно. Жертва нечестивых — мерзость перед Господом. Человек может быть религиозен, он может посещать церковь и выполнять все необходимые формальности, но для Бога все это ничего не значит. Я не понимаю, почему люди считают, что сам факт выполнения некоторых религиозных требований может оправдать их перед Богом. Измениться должно само ваше сердце. Бог прежде меняет внутреннюю суть, а уж затем можно приступать к внешним украшениям. Бога не интересует наша внешняя нарядность до тех пор, пока Он не украсит внутреннюю суть нашей жизни. Теперь прочитаем 9 стих. «Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит». Мы уже видели, как Бог относится к жертвам и к помышлениям нечестивых. Теперь мы убеждаемся в том, что и путь нечестивого — мерзость для Господа. Но Он любит того, кто идет путем правды. В первом послании к Коринфянам, главе 1, стихе 30, говорится о том, что праведностью или правдой для нас сделался Христос. Теперь прочтем 10 стих. «Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящее обличение погибнет». Люди очень не любят, когда им говорят, что они неправы. Некоторые люди в принципе не желают принять совет или наставление. Книга притч – это бесценный кладезь мудрости. Я думаю, что все наши слушатели с готовностью принимают в свое сердце наставления притч и не уклоняются от этого пути, который указывает им Слово Божье. На этом я сегодня прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Хотел бы, чтоб люди друг друга любили. Он хотел бы людей увести в мир иной, где всегда торжествует любовь и покой.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.